Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве состоялась встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделана экстренная операция. Делегация «Хамас» может приехать на переговоры в Москву до конца февраля. На Олимпиаде в Турине разыгран первый комплект наград. В Москве сегодня состоялась встреча министров финансов стран Большой Восьмерки с участием представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка. По итогам переговоров принято коммюнике. В нем отмечается улучшение финансовой ситуации в России. Стороны также приветствовали решение МВФ начать с этого года полное списание долгов 19 беднейших стран. Участников встречи принял президент России Владимир Путин. Он заявил, что Москва готова дополнительно выплатить более полумиллиарда долларов в Международную ассоциацию развития и продолжить досрочное погашение долга перед Парижским клубом кредиторов. В селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района Ставропольского края опознаны двое из убитых в ходе спецоперации боевиков. Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь краевой прокуратуры Татьяна Евтушенко, убитые были активными участниками вооруженных формирований и подозревались в совершении ряда убийств. Трое российских офицеров, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта, вернулись в Россию. Сейчас они находятся во Владикавказе. Информацию об их освобождении подтвердили в Министерстве обороны Грузии. По некоторым данным, их документы остаются у грузинских следователей, ведущих дело о незаконном переходе границы. 8 февраля российские военнослужащие были задержаны грузинской полицией в селе Куртан на том основании, что у них не было грузинских въездных виз. В Барнауле сегодня прошла акция автомобилистов в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Этот пикет открыл всероссийскую акцию «Нет мигалкам». Поддержать Щербинского на центральную площадь Барнаула пришло около 1000 человек. Это автолюбители и железнодорожники, коллеги осужденного водителя. На многих автомобилях были наклейки с надписями «Все мы Щербинские» и «Черные траурные ленточки». Автомобилисты говорят, что не снимут с своих машин эти наклейки, пока не добьются отмены приговора. Участники пикета держали самодельные плакаты. «Карманный суд – источник повышенной опасности. Водитель, будь бдительным, за рулем чиновник. Мы платим налоги и требуем защиты». Участники пикета считают, что, признав Щербинского виновным в гибели Евдокимова, суд тем самым признал за чиновниками право грубо нарушать правила дорожного движения. Автолюбители намерены добиваться отмены приговора, а также запрета на установку спецсигналов на любые автомобили, кроме машин оперативных служб. В понедельник, 13 февраля, адвокат Щербинского подаст кассационную жалобу на приговор зонального районного суда в Краевой суд. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сегодня была сделана экстренная операция, седьмая за месяц. Операция продолжалась 4 часа, другие подробности пока неизвестны. Представитель Иерусалимской больницы, куда помещен Шарон, Йоэль Бассем-Леви, сообщила, что решение о срочной операции было принято после того, как состояние Шарона резко ухудшилось. В ходе обследования врачи обнаружили у него серьезное поражение пищеварительного тракта. 4 января Шарон перенес обширный инсульт и с тех пор находится без сознания. Вот что говорят о Шароне простые израильтяне.
Это человек – настоящий герой Израиля. Около 30 лет он служил в израильской армии. Это будет очень тяжелая потеря для граждан Израиля. Но мы справимся и преодолеем все трудности.
Сказал один из жителей Иерусалима. Делегация палестинского движения «Хамас» может приехать на переговоры в Москву до конца февраля, сообщил сегодня Интерфаксу спецпредставитель главы МИД России по ближневосточному урегулированию Александр Калугин. По его информации, делегацию, скорее всего, возглавит руководитель политического отдела «Хамас» Халед Машаль. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Кондолизой Райс, что Москва намерена оказать давление на «Хамас», чтобы убедить группировку, победившую на палестинском парламентских выборах, отказаться от насилия. Идея евроислама обретает реальность. Датские бизнесмены основали специальный фонд для поддержки объединению умеренных мусульман. С подробностями наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
Известный датский бизнесмен, председатель правления фармацевтической компании Neurosearch Аскер Омунд возглавил кампанию по сбору средств в помощь организации «Демократические мусульмане», созданной по предложению члена датского парламента Насера Хадера. Инициатива Хадера и его рабочей группы может быть весьма решающей в деле развития демократии в Дании. Всю свою жизнь я занимался созданием и запуском новых кампаний, и я хочу помочь этим людям, а также призываю к этому всех моих соотечественников. Размеры пожертвований не имеют принципиального значения. Мы будем рады любой моральной поддержки, которую датчане окажут новому начинанию, говорит датский бизнесмен Аскер Омунд. Призванная стать альтернативой ортодоксальным исламистским объединениям, организация «Демократические мусульмане» получила у населения значительную поддержку. Уже через неделю после создания этой организации ее членами стали более 3500 жителей Дании. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Лидеры косовских албанцев впервые согласились на прямые переговоры с представителями Сербии, чтобы обсудить позиции в преддверии международных переговоров о будущем статусе Косово. Новоизбранный президент Косово Фатмир Сидио сообщил, что встреча состоится 20 февраля в Вене. Первый комплект наград 20-й зимней Олимпиады разыгран сегодня в гонке биатлонистов на 20 километров с 4 огневыми рубежами. Лучший результат показал немец Михаил Грайс. Чемпион Солт-Лейк-Сити норвежец Оли Эйнер Бьорндален завоевал серебряную медаль. Обладателем бронзовой награды стал еще один представитель Норвегии – Халвард Ханиволт, побеждавший на этой дистанции на Олимпиаде 1998 года в Нагано. Напомним главные новости к этому часу. В Москве состоялась встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделана экстренная операция. Делегация группировки «Хамас» может приехать на переговоры в Москву до конца февраля. На Олимпиаде в Турине разыгран первый комплект наград. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о ветре как о возможном альтернативном источнике энергии. Ветряные мельницы работали на человека веками. Однако время ветряков закончилось, когда пришли уголь и нефть, а с ними электричество и турбины. Новые источники энергии получили явное преимущество. Ветру осталось одно – быть причиной атмосферных неприятностей. К нему, как известно, всегда стараются повернуться спиной. Но не все. Доля источников возобновляемой энергии, таких как ветроэнергетика, солнечная энергия или биоэнергия, в общей энергетике США уже составляет 14%, а во Франции 15%, в Дании 12%, в Китае 14%, в Индии 22,5%, а в Латинской Америке 35%. Все эти показатели к 2010 году будут увеличены в среднем почти в полтора раза. А как относятся к ветрякам в России? Есть ли будущее у ветроэнергетики в нашей стране? На эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня вместе с начальником отдела ветроэнергетики Московского авиационного института профессором Владимиром Добровольским. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Здравствуйте.
И по телефону из Санкт-Петербурга в передаче принимает участие президент компании «Электросфера», занимающийся производством ветрогенераторов, Игорь Брызгунов. Здравствуйте, Игорь Михайлович, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Очень приятно. Итак, ветроэнергетика – самый древний способ получения энергии. 4000 лет тому назад человек уже использовал примитивные ветроэнергетические установки. В дореволюционной России работали 250 тысяч ветряных мельниц, которые ежегодно перемалывали около 33 миллионов тонн зерна, выросшего на полях империи. В начале прошлого века основоположник современной гидроаэродинамики Николай Жуковский разработал теоретическое обоснование для высокопроизводительных ветродвигателей. И в 1929 году в Курске уже дала ток первая в мире ветроэлектрическая станция мощностью 8 кВт. Через два года была построена ветряная станция мощностью 100 кВт для снабжения энергией Севастополя. В начале 50-х годов в СССР производили по 9 тысяч ветроэнергетических установок в год. Однако чуть позже бурное развитие гидроэнергетики и нефтедобычи дало миру более дешевые и эффективные источники мегаватт. Ветроэнергетические программы в СССР были свернуты. Сегодня стоимость 1 кВт ветряного электричества с учетом расходов на покупку, установку и эксплуатацию соответствующего оборудования в России колеблется от 3 до 10 рублей. Для сравнения, Мосэнерго дает 1 кВт за ну, 86 копеек по недавним расценкам, сейчас немного больше. И у меня вопрос к нашим гостям. Все-таки есть перспектива у ветроэнергетики в России, потому что во всем мире это считается приоритетным направлением развития энергетики. Владимир Александрович, пожалуйста.
Ну, хотел бы начать свои слова с тем, что хочу поздравить слушателей радиостанции с Рождеством Христовым и с наступающим Новым годом. И пожелать вам как можно больше положительных эмоций в труде, в жизни и во всех личных делах. Относительно ветроэнергетики. Ну, очевидно, что она так и называется ветроэнергетикой, значит, это энергетика, которая, в принципе, может быть одной из составляющих каких-то определенных энергетических комплексов. В настоящее время проблема энергетики является проблемой в мире номер один, потому что все современные производства – это очень энергетически емкие, и необходимо постоянно искать какие-то новые методы обеспечения этих производств энергии. Ну, ветроэнергетика – это правильно, что она существует чрезвычайно давно, потому что она, в общем-то, пришла на смену какой-то мускульной силе животных, людей. И первые парусные лодки, которые пересекали в те времена океаны, они использовали энергию ветра. Прошло очень много-много всяких ступеней, и ветроэнергетика вот в течение последних 30 лет получила очень мощное, сильное влияние. То есть практически сейчас уже она перешла из стадии каких-то научно-исследовательских работ или там опытных конструкций, она перешла в промышленную стадию. И уже никого не удивишь теми работающими ветроагрегатами, которыми сейчас очень много в мире. Хотелось бы еще что сказать, что сейчас, вот в последнее время, появился и опять же новый импульс, который может, как говорится, влить какую-то определенную струю ветроэнергетики. Это два вопроса. Во-первых, сейчас, как вы, кто-то из вас знает, что сейчас начинаются какие-то разработки по водородной энергетике. Так вот, в планах получения водорода, которого очень много на Земле, но который должен быть каким-то образом извлечен из воды, то есть хотя бы с помощью электролиза, необходимо электричество. И поэтому можно ставить мощные ветроагрегаты где-то в тех местах, которые, как говорится, полны ветром, разлагать воду на водород и кислород, и водород теми или иными способами, ну, транспортировать в места, где он будет использоваться. Значит, это особенно актуально для автомобилей, которые в ближайшее время будут ездить на водороде, потому что баки будут заполняться уже водородом. И второй очень актуальный вопрос, который в настоящее время перед ветроэнергетикой может возникнуть, это вот с теми принятыми решениями о телефонизации страны, когда необходимо очень большое количество телефонов обеспечить микроэнергоисточниками. Причем мощности вот этих источников – это буквально какие-то ватты или десятки ватт, но они должны работать там, где у вас стоят телефоны. И эту функцию очень хорошо может выполнять ветроэнергетика. Так что, с моей точки зрения, у ветроэнергетики есть очень хорошая перспектива не только во всем мире, но и в нашей стране.
Спасибо, Владимир Александрович. Игорь Михайлович, вы меня слышите?
Конечно.
Вот вы занимаетесь производством и реализацией ветроэнергетических установок. Насколько сейчас заинтересован покупатель в том, чтобы приобретать автономные собственные ветроэнергетические установки?
Но с тех пор, как мы занялись производством ветрогенераторов, очень многое изменилось. Это уже первые системы мы выпустили 3 года назад. Но когда наша компания вообще занялась ветроэнергетикой, на нас смотрели так немножко, как вот на банду сумасшедших. И статьи такие появлялись в печати под общими заголовками «Деньги на ветер». Но, тем не менее, деньги не были выброшены на ветер. И сегодня наши системы локального энергоснабжения покупаются довольно неплохо. Вот, уже немало установлено по России систем локального энергоснабжения. Но также мы занялись 2 года назад продвижением, как это называется в Европе, Project Development, систем энергоснабжения больших сетевых. Вот. И тут я готов присоединиться к мнению Дмитрия Александровича, что будущее ветроэнергетики в России, конечно, велико. Если следить за ростом обращений в нашу компанию и в компании другие, которые занимаются этой темой, то можно проследить, что с ростом, ну вот, допустим, возьмем дату начала войны в Ираке и рост, резкий рост цен на нефть на бирже. Вот спрос на ветроэнергетические системы идет параллельно. Вот. То есть наш потенциальный потребитель почувствовал, что в будущем эти цены вниз уже не пойдут, цены на нефть, и ветроэнергетические системы, как относительно, ну, скажем, бесплатной электроэнергии ее назвать нельзя, поскольку оборудование стоит довольно недешево. Вот. Но все-таки это альтернатива не только в местах, где подключения к централизованным сетям нет, вот, но и также там, где электроэнергия из сети достается довольно дорого.
Спасибо, Игорь Михайлович. Мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Завершение судебного процесса над Нурпаши Кулаевым. Передача «Свободная тема».
Киномузыка Бориса Савельева в программе «Мастерская звука».
Журнал «Ручная работа». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте радио «Свобода».
Ну, а я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о перспективах ветроэнергетики в России. У нас в гостях начальник отдела ветроэнергетики МАИ профессор Владимир Добровольский и по телефону из Санкт-Петербурга президент компании «Электросфера» Игорь Брызгунов. И у меня сразу вопрос к Игорю Михайловичу Брызгунову. Ну вот стоимость ветроустановки для автономного энергоснабжения. Насколько она доступна вообще российскому потребителю? Сколько стоит такой ветроагрегат?
Ну, российский потребитель, понятие довольно широкое. Если говорить о конкретных ценах, то ветроэнергетическая система для локального энергоснабжения отдельного коттеджа стоит порядка 15 тысяч евро. Это система, которая будет обеспечивать этот коттедж полностью, без подключения к сетям.
Спасибо большое. Ну вот Россия большая страна, обладающая действительно гигантскими и малонаселенными территориями, и при этом 70% территории России и 30% населения страны сегодня не имеют центрального энергоснабжения. В этих районах проблемы решаются за счет дизельных электростанций, доставка топлива на которые обходится достаточно дорого. Вот на Таймыре 1 киловатт-час стоит 6,5 рублей. Это вдвое выше, чем цены на мировом рынке на электроэнергию. А ржавой тарой из-под топлива уже давно завалена вся тундра. И у меня вопрос к Владимиру Александровичу. Может быть, все-таки ветрогенераторы автономные – это выход для российского севера?
В какой-то степени это может быть, конечно, выходом. Хотя вот сейчас мы платим 15 рублей за литр. Если цены, предположим, будут 100 рублей за литр, все равно будем ездить. Не потащишь, например, на себе гроб в какой-то Домодедово. То есть всегда нужно относительно смотреть на цены, на происходящие события, на все остальное. Ветроэнергетика будет развиваться в нашей стране только после того, как будут приняты какие-то определенные законодательственные и правительственные решения. Во всем мире ветроэнергетика является дотационной, то есть она существует только за счет тех правительственных вливаний, тех правительственных субсидий, тех льгот, которые получает ветроэнергетика. Если вот этого не будет сделано, то мы будем опять развиваться, но чрезвычайно медленно.
Ну, раз уж мы заговорили о зарубежном опыте, то сейчас я тогда предлагаю послушать наш материал из Германии, который подготовил наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. К 2015 году не менее 20% всего электричества в Германии планируется получать из возобновляемых источников энергии.
В 2000 году в Германии был принят новый закон о возобновляемых источниках энергии. Его цель, в духе рекомендаций Киотского протокола, довести в Германии к 2015 году долю электроэнергии, полученной от возобновляемых источников, до 15% от общего потребления энергии. Уже сегодня понятно, что эта цель будет достигнута. Самой перспективной показывает себя энергия, полученная при помощи ветряных генераторов. Я обратился к спикеру Объединения производителей ветряной энергии Германии Матиасу Хохштеттеру с вопросом, как финансируется производство ветряной электроэнергии и каковы его перспективы. У нас, согласно закону, используется модель фиксированной цены за потребленный киловатт-час электроэнергии. В эту цену входит и покрытие расходов на производство той части, которую дают ветряные генераторы. Никаких других специальных источников финансирования не предусмотрено, в том числе и на исследования, и на разработку новой техники. Все расходы учтены в цене, которую платит потребитель. В среднем это дополнительно 1 евро в месяц на семью. Производство киловатта ветряной энергии пока обходится вдвое дороже, чем киловатт в атомной или тепловой энергетике. Но цена производства ветряной энергии ежегодно снижается, и мы предполагаем, что к 2015 году эта цена будет ниже, чем за единицу энергии атомных и тепловых электростанций. Если цены на нефть и на газ будут продолжать расти, как в последние месяцы, то ветряная энергия может стать дешевле тепловой еще раньше. Может ли немецкий фермер, например, для нужд собственного хозяйства, приобрести генератор ветряной энергии? Да, но, во-первых, одного ветряного генератора недостаточно, так как ветер бывает не всегда, поэтому имеет смысл сочетать этот способ энергообеспечения с солнечными батареями и использованием биоэнергетики. В Германии более 60% ветряной энергии производят как раз сельские жители, крестьяне, для многих из которых эта сфера стала более важным источником дохода, чем само хозяйство. Это нуждается в пояснении. Цена на генератор находится в пропорции 1 мегаватт 1 миллион евро. Если крестьянин устанавливает генератор среднего по сегодняшним понятиям размеров 2 мегаватта, то за него надо заплатить 2 миллиона. Но так как цены на электроэнергию в Германии фиксированы, и можно прогнозировать количество производимой электроэнергии, то на основе ясной калькуляции банки дают выгодные кредиты на финансирование подобных инвестиций. Это делает приобретение генераторов возможным и для тех, у кого таких денег на счете нет. Существуют и генераторы меньшей мощности. Конечно, но за последние 15-20 лет технологическое развитие этой сферы сделало несколько огромных прыжков, и генераторы, скажем, на 200 кВт просто вышли из моды. Говорил спикер Объединения производителей ветряной энергии Германии Матиас Хохштеттер. По оценке специалистов Объединения производителей ветряной энергии, к 2020 году только энергия ветра будет на 20% обеспечивать потребности Германии в электроэнергии. В условиях высокой безработицы в Германии число занятых в производстве ветряной энергии, ныне это 60 тысяч человек, постоянно растет и имеет явную тенденцию к дальнейшему увеличению. А немецкие технологии ветряной энергетики находят все больший спрос в других странах.
Ну вот, как мы только что слышали, ветрогенератор мощностью 2 мегаватта стоит в Германии 2 миллиона евро. Цена для российского потребителя просто заоблачная. А сколько стоит аналогичный ветрогенератор в России? Илья Михайлович Разгунов, пожалуйста.
Ну, если говорить о больших ветроэнергетических системах, то они стоят примерно столько же. Но частному лицу совсем не обязательно покупать такой колоссальный большой ветрогенератор. А что касается тех областей, где нет энергоснабжения сетевого и есть электроснабжение только от дизель-генераторов, то сегодня подразделение наше, которое занимается вот этими большими проектами, очень активно востребовано в этих зонах. Так что, наверное, будущее ветроэнергетики вот за такими большими локальными системами.
Спасибо, Игорь Михайлович. Но вот северный завоз – это как битва за урожай в советское время. Мероприятие ежегодное в России и крайне убыточное, как я понимаю. В то же время в Хабаровском крае завоз энергоносителей в места, где живут и трудятся люди, ну, стоит безумно дорого. Похоже, что это деньги, выброшенные на ветер в самом прямом смысле слова. Может быть, разумнее было бы использовать ветер для получения денег? Ведь Хабаровский край – территория и с высокой солнечной активностью до 300 солнечных дней в году, и с достаточной среднегодовой скоростью ветра. Владимир Александрович, вот как вы думаете, может быть, перспектива более реальная – это комбинированные солнечные и ветроагрегаты?
Вы знаете, что я хотел бы еще раз остановиться на том, что ветроэнергетика – это сугубо стратегическая область энергетики, потому что она может работать независимо практически от каких-либо там внешних событий или внешних факторов. Но в связи с тем, что мы живем в государстве, необходимо принятие, срочное принятие государственных законодательных актов с тем, чтобы ветроэнергетика получила свое законное место в системе энергетики нашей страны. Я считаю, что вот правильно, у нас есть хорошие советские разработки еще со старших времен, когда ветроэнергетика финансировалась достаточно хорошо. У нас есть сейчас разработки новые. В конце концов, мы можем закупать ветроагрегаты за рубежом, либо брать их, значит, открывать лицензионное производство, либо, значит, брать их в какой-то там лизинг и все остальное. Но нужно обязательно решение по политической воле. Как только наше государство перестанет накапливать бесполезную денежную массу, обратит свое внимание на энергетику, такую даже маленькую, как ветроэнергетика, я считаю, что многие вопросы, связанные с северным завозом и завозом, вообще передвижением каких-то определенных энергетических веществ по стране, могут быть пересмотрены очень сильно.
Спасибо, потому что действительно трудно представить, чтобы жители Москвы собирали деньги на строительство новой ТЭЦ. Но при этом почему-то считается вполне естественным, что жители удаленного поселка должны самостоятельно искать средства на приобретение источника энергоснабжения в виде ветроустановки. Хотя логично было бы, если бы подобные мероприятия финансировались из федерального бюджета. Но, к сожалению, в энергетической стратегии развития России на период до 2020 года ни слова не сказано о ветроэнергетике. И вот, Игорь Михайлович, как вы думаете, действительно отсутствие законодательной базы тормозит развитие ветроэнергетики в России?
Ну, безусловно, ветроэнергетика быстрее бы развивалась, если бы была законодательная база и поддержка государства. Но, тем не менее, не надо так сильно уповать на государство, как, ну, скажем так, источник бесплатных средств. Вот. Этот бизнес в нашей стране только зарождается, и я уверяю вас, есть пути развития и пути применения сил бизнесменов в этой области в России. В общем, область применения сил есть. Хотя поддержка государства, конечно, необходима, хотя бы в той части, где прописывается подключение нововводимых источников энергии в сеть.
А обязательно все-таки государство должно заниматься только централизованным подключением? Может быть, все-таки государственные структуры должны обратить внимание и на обеспечение локальных каких-то удаленных поселков?
Да, да. Так вот, я как раз и говорил о тех системах, которые могут работать и скоро начнут работать вот в удаленных сетях. И государство уже обратило свое внимание на ветроэнергетические системы в этих областях. Как я уже говорил, ведь именно государственные органы являются нашими заказчиками в северных регионах.
А вы ощущаете давление со стороны нефтяного лобби? Все-таки северный завоз – это деньги, которые идут нефтяникам впрямую.
Ну, понимаете ли, мухе тяжело ощущать давление со стороны слона. Нефтяное лобби, оно занято другими цифрами, чем сегодня способна работать ветроэнергетика. И кроме того, маленькая ремарочка. Например, компания Shell, она имеет довольно сильный пакет акций в одном из предприятий, производящих ветроэнергетические системы.
Спасибо, Игорь Михайлович. На этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную ветроэнергетике и тому, как энергетическая независимость влияет на качество жизни человека. Мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоялась встреча министров финансов стран «Большой восьмерки» с участием представителей МВФ и Всемирного банка. По итогам переговоров принято коммюнике. В нем отмечается улучшение финансовой ситуации в России. Стороны также приветствовали решение Международного валютного фонда начать с этого года полное списание долгов 19 беднейших стран. В селе Туку и Мектеп Нефтекумского района Ставропольского края опознаны 2 из 12 боевиков, убитых в ходе спецоперации в пятницу. В перестрелках погибли 7 сотрудников правоохранительных органов. 3 российских офицера, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта, сегодня вернулись в Россию. Состояние рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по Челябинскому танковому училищу, остается тяжелым. В Новосибирске и Барнауле сегодня прошли акции протеста против приговора Олегу Щербинскому, водителю автомобиля, признанному виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Завтра такая же акция состоится в Москве. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сегодня сделана экстренная операция, 7-я за месяц. 4 января Шарон перенес обширный инсульт и с тех пор находится без сознания. Делегация палестинского движения «Хамас» может приехать на переговоры в Москву до конца февраля. Об этом сообщил сегодня Интерфаксу спецпредставитель главы МИД России по ближневосточному регулированию Александр Калугин. Президент Италии Карло Чампи распустил сегодня парламент, дав старт предвыборной кампании. Выборы нового парламента назначены на 9-10 апреля. Первый комплект наград 20-й зимней Олимпиады разыгран сегодня в гонке биатлонистов на 20 километров с 4 огневыми рубежами. Лучший результат показал немец Михаил Грайс.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» начальник отдела ветроэнергетики Московского авиационного института профессор Владимир Александрович Добровольский. И по телефону из Санкт-Петербурга в передаче принимает участие президент компании «Электросфера», занимающийся производством ветрогенераторов, Игорь Михайлович Брызгунов. И говорим мы о будущем ветроэнергетики в России. Ну и для начала в этом получасе я предлагаю послушать опрос, который подготовила наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она спрашивала москвичей, что они думают о возможностях ветроэнергетики.
Ну, я думаю, надо, но пока рано еще. У нас не всегда же хорошая погода, не всегда же ветер есть. Там, наверное, можно еще солнечную энергию использовать, если то пошло.
Ну, ветряки создают что-нибудь там, по-моему, эрозия у них идет, почва от них. Гидро – это энергетика. Это, опять же, рыбное хозяйство страдает, и поймы рек страдают. То есть, как дополнительный источник нормально, а как основной не пойдет?
Обязательно. Потому что не хватает мощностей. Это, наверное, экологически безопасно.
Возможно, это и надо делать, но у нас же, насколько я знаю, не совсем хорошие условия для этого. Для этого нужен постоянно дующий ветер. Это Голландия, у них постоянно то с моря, то на море, поэтому у них это работает. А у нас, я не знаю, как это будет работать. У нас же сегодня штиль, завтра ветер. Это может быть нерентабельно просто.
Чего бы нет-то? Можно, конечно. Но это же чище, экологически чище. Только средства, наверное, нужно выделять большие на это. В Германии, например, это очень хорошо, широко используется. Хотя, учитывая, что здесь все-таки немножко побольше пространства, у нас сейчас из сел-то всех повыгнали, кто там будет следить за этим самым. И там ведь у них что деревня, что город, все близко и рядом. А здесь в городе не поставишь, в таком мегаполисе, а деревни нет фактически.
Никоим образом нельзя делать уклон в какую-то одну сторону. Это будет неправильно. В отношении эффективности это должны сказать те люди, которые хорошо знают затраты на ветроэнергию, на другие виды энергии. А однозначно можно сказать, в отдельных местах, может быть, самым лучшим является видом ветровая электростанция, нежели другие. Там, где нельзя построить гидроэлектростанцию, там, где нельзя построить другие электростанции.
Во всем мире это делают. Почему же мы дурнее всех, что ли? Что у нас, ветров меньше, что ли? Бесплатная энергия дана от Бога. Почему же ей не воспользоваться?
Если это делается во всем мире, то это нужно делать и в России. Потому что это даровая энергия. Так же, как и нефть. Но нефть все-таки надо добывать, а с ветровой энергией нужно сидеть, положив руки на живот, что очень нравится всем.
Ну вот мы послушали мнение москвичей. Владимир Александрович, ну вот можно ли, обладая ветровой энергоустановкой, сидеть, положа руки на живот и ничего не делать?
Ну, это, конечно, крайне желательно. Хотя я хочу сказать, что ветроэнергетика – это достаточно сложная вещь в том отношении, что, во-первых, должен быть какой-то определенный комплекс. Например, ветроэнергетика как таковая, она должна работать только на какие-то системы энергосберегающие. То есть, например, никто сейчас не будет использовать ветроэнергетику без аккумуляторов. Вот роль аккумулятора заключается в том, что есть ветер, значит, он постоянно заряжается. Когда ветра нету, и когда вам необходимо какое-то количество энергии, вы берете его с аккумулятора. Этим обеспечивается практически бесперебойное электроснабжение вашего объекта. Это очень удобно. Ну, на самом деле, можно, конечно, сделать эту систему все автоматически, то есть у вас никаких особенных забот не будет. И все вопросы, связанные вот именно с этим, не требуют уже никаких дополнительных затрат. Вопросы хорошо проработаны во всем мире. И поэтому наша цель, конечно, брать и переносить лучшее, что сейчас вот находится в мировой ветроэнергетической копилке. Так что вопросы, которые вот говорили товарищи, которые выступали перед этим, они, конечно, выражают сомнения. Почему? Потому что вещь эта достаточно новая, вещь, которая требует какого-то определенного внимания, но все вопросы решимые. То есть, ну, весь мир работает так. Поэтому я думаю, что мы действительно не глупее, чем все остальные в этом мире.
Спасибо. И звонок из Санкт-Петербурга. Георгий, пожалуйста, ваш
вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Прошу прощения, я, конечно, дилетант, но я видел серию фильмов «Охотники за ураганами», ну, по телевидению, и там речь шла как раз о США, там достаточно часто они бывают. У меня возник вопрос, теоретически хотя бы можно как-нибудь рассчитать, чтобы использовать именно вот эти сверхсильные ветры, или это безнадежная область? Спасибо.
Ну, видимо, это вопрос к вам, Владимир Александрович.
Вы знаете, что я хочу сказать, что ветер, при всей, как говорится, его ласковости и нежности, обладает совершенно дикой энергией. Ну вот вы видели последние события, когда ветер уносил дома, крыши, деревья. То есть вот сейчас вот существуют достаточно такие четкие принципы, что ветроагрегаты при скорости ветра больше 25 метров должны отключаться, потому что иначе они могут быть сильно повреждены. И вот вряд ли целесообразно используют эти вот мгновенные какие-то там торнадо или там еще какие-то ураганные ситуации. Просто стоимость ветроагрегата, который будет противопоставлять себе и сможет работать в этих условиях, будет очень сильно завышена. Поэтому целесообразно идти тем путем, который сейчас принят. Больше 25 метров лучше отключить.
Спасибо.
Спасибо.
И звонок из Санкт-Петербурга. Сергей, пожалуйста.
Добрый день. Вот меня удивляет то, что в 70-е годы это, так сказать, был очень распространенная вещь, как ветродвигатель. Вот здесь вот, например, на Неве плавали баржи, и каждая баржа была оснащена таким колесом ветряным. Отчерпывался, отсасывалась трюмная вода, там какие-то умельцы ставили генераторы. Вот. И я тоже вот экспериментировал с такими вещами. Вот, например, я даже как-то пробовал, значит, заряжать ветрогенератором аккумулятор, и потом в течение нескольких часов мог плавать по озеру на электродвигателе. Вот меня удивляет, почему вот так это мало распространено. Сейчас же, так сказать, во-первых, они доступны, эти малые генераторы. Вот, ну, не так уж они и дороги. И вот при этих отключениях сети, при постоянных авариях вот на электролиниях, вот почему-то я сейчас вот практически нигде не вижу вот таких вот генераторов.
Спасибо, Сергей. Игорь Михайлович Брызгунов, ну, видимо, вам надо отвечать вашему Коллеги из Санкт-Петербурга.
С мнением Сергея, что эти системы, вообще ветрогенераторы, сегодня мало распространены. Статистика говорит сегодня обратное, что эти системы все более и более распространены как в стране, так и в мире. Если сказать просто прирост, то уровень мощностей, которые каждый год прирастают, ветроэнергетических мощностей, которые прирастают сегодня в мире, это порядка 25-29%. Так что системы эти сегодня и более доступны, он правильно сказал, но они и применяются очень широко. Хотя, конечно, нельзя увидеть на Неве баржи с ветрогенераторами, зато в яхтенных магазинах очень, в магазинах, где продается оборудование для яхт, и малых судов есть ветрогенераторы, выпускаемые серийно.
Спасибо. И мы слушаем Олега из Москвы.
Да, у меня вопрос к участникам передачи. Вот скажите, у меня есть, например, свои разработки, я пытаюсь уже несколько лет их продвинуть, где энергию ветра можно совмещать с энергией воды, вот, где можно сократить стоимость ветрогенераторов несколько раз. Но вот я ни разу не видел никого, чтобы кто-то был в России вообще заинтересован в этом.
Олег, понятно ваши эмоции, и Владимир Александрович вам сейчас ответит.
Ну, что я могу сказать? Если вам не трудно, приходите к нам в МАИ, мы с удовольствием с вами обменяемся мнениями. Может быть, ваши разработки уже были известны 4000 лет тому назад, а может быть, они являются абсолютно новыми. Так что нужно при встрече эти вопросы обсудить.
Ну и я напоминаю, что профессор Добровольский, начальник отдела ветроэнергетики Московского авиационного института. И мы слушаем Алексея из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Лет 15 или 20 назад была такая разработка, вертикальный как бы столб и двух-трехлопастной, то есть типа буквы «С». Электромотор, вернее, электрогенератор внизу, не надо наверх лазить, и не убивает перелетных птиц. Есть ли какие-нибудь сейчас практические применения такого типа ветрогенератора или нет?
Спасибо, Алексей. Игорь Михайлович Брызгунов, вы готовы ответить?
Да, конечно. Алексей имел в виду ветрогенераторы с вертикальной осью. Ну, как показала практика, эти ветрогенераторы, их производство, а следовательно и использование, обходится гораздо дороже, чем сегодня традиционная система с горизонтальной осью. Так что эта система на сегодня в большой ветроэнергетике не прижилась. Хотя есть довольно неплохие системы, маленькие, для питания метеорологических приборов. Вот, они производятся в Финляндии, в Канаде, в Норвегии есть небольшие. В России, кстати, тоже есть производители таких малых систем.
Спасибо. И снова Санкт-Петербург у нас на линии. Вениамин Петрович, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В 48-м году мне приходилось заниматься самому ветродвигателями. И я видел много различных конструкций, которые успешно работали. И исходя из того, что я об этом знаю, я считаю, что, безусловно, этим нужно заниматься. Но, конечно, не как основным направлением в области энергетики. И на сегодняшний день, у нас есть много возможностей. Кроме того, значит, кроме самих ветродвигателей, они потянут за собой разработку новых видов аккумуляторов, хранение электрической энергии, что на сегодня тоже немаловажно. И виды ветродвигателей весьма различны, и поэтому в России у нас на наших равнинах можно, конечно, безбедно жить. Особенно мелким хозяйством.
Спасибо, Вениамин Петрович. И вот нам пришло сообщение на пейджер. К сожалению, не подписался человек. Он пишет: ветроустановки для стационарных условий, пожалуй, выход. Для транспорта в Швеции применяется биотопливо. Из одной тонны опилок получается 250 литров этанола, а к нему добавляется 15% бензина, чтобы не пили. Но все-таки в Швеции, видимо, не очень распространено питье этанола, и используют все это в качестве топлива. К 2010 году в Швеции половина бензозаправок и 30% машин будет ориентирована на эту смесь Е85. Вот это и есть замена нефти и газа, которыми мы гордимся. Ну, не совсем по теме программы, но тем не менее. И еще одно сообщение. Это нам пишет Константин. Власть никогда не пойдет на массовое внедрение ветровых установок. Люди, которых нельзя отключить от сети, независимы. Они не станут голосовать, как прикажет начальник, и терпеть его их наглость. Начальников имеется в виду наглость. Константин, с вами трудно не согласиться, но все-таки хотелось бы, чтобы энергетическая независимость у людей тоже была. Вот профессор Добровольский согласно тоже кивает головой. И мы слушаем Андрея из Московской области.
Здравствуйте, уважаемая.
Здравствуйте.
Я вот только включил приемник, я точно не понял, что... Вот можно ли ураганом, вот как Катрина или Рита, там управлять как-то?
Андрей, к сожалению, профессор Добровольский уже ответил, что это приведет к уничтожению ветроагрегата, а поймать такой большой ветер человечеству пока не под силу. И мы слушаем Светлану Александровну из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Мне уже много лет, на моем веку много было всяких прожектов. И принимались, и бунтировались те прожекты, где власть может что-то украсть. А вот то, что предлагают люди... У нас много талантливых людей. Это проекты, которые принесут людям пользу, они, конечно, приживаются очень трудно или совсем исчезают. И мне очень жаль, что наша власть безумно хотела реки вспять повернуть. Это чтобы, как говорится, где 8 месяцев зима и 4 месяца лета, или 3-2 месяца и метровый лед, они хотели реки вспять повернуть. А вот это то, что люди говорят, это огромная польза, это здорово, это хорошо. Почему-то я думаю, что навряд ли они пойдут на это.
Но очень жалко, что у наших слушателей такое пессимистичное настроение. Я имею в виду и Светлану Александровну, и Константина, который нам прислал критику в адрес правительства Российской Федерации. Но, тем не менее, мы слушаем Николая из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Я хотел сказать вам вот что, что эффективно и надежно электроэнергия будет даваться тогда, доставаться тогда, когда будут использованы все факторы и способы ее получения на данной конкретной местности. И электро, то есть гидроэнергетика, и ветроэнергетика, и солнечная, и тепловая, и аккумуляция этой энергии. Вот тогда она не будет дорогой.
Спасибо, Николай. Владимир Александрович.
Вы знаете, это то, что вы сейчас вот сказали, это настолько очевидно, что, ну, как говорится, вряд ли что-то можно добавить. Потому что чем шире спектр используемых энергосистем, тем эффективнее результат. Всегда надо не отбрасывать что-либо. Ведь, представляете, ведь можно использовать очень большой спектр гибридных систем, когда ветроагрегаты идут, например, в гибриде с солнечными батареями или с какими-то мотор-генераторами, с двигателями, либо карбюраторными, либо дизельными. То есть вот только вот такое вот применение вот такого гибридного спектра энергетических систем позволит действительно людям улучшить как-то свой уровень жизни, улучшить комфортность. Это, в общем-то, была и тема вот этой передачи, как можно улучшить комфортность жизни людей с помощью применения каких-то энергетических систем.
Да, и вот Николай, который пишет, что он с уважением относится к участникам передачи, он нам пишет, что в Голландии повсеместно теплицы обогреваются энергией от ветрогенераторов. Что бы, собственно, мешало, это я уже добавляю от себя, в России, в совхозе, допустим, занимающемся выращиванием овощей и зелени, поставить такой ветрогенератор и не тратить деньги на оплату электроэнергии, получаемой от РАО ЕС России?
Я думаю, что главным препятствием является не разработка, вот у нас в стране это вот кредитная финансовая система. То есть вряд ли кто-нибудь будет давать какие-то кредиты на такую работу. А у людей, которые непосредственно могут этим делом заниматься, денег таких нету. Поэтому необходимо, опять же, я подчеркиваю, какая-то государственная политика, какие-то льготные кредиты, какая-то определенная работа с банками. Тогда это будет решено. Хитрости технической здесь нету. Все это уже давно решено.
Спасибо. И мы слушаем Георгия Борисовича из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я отношусь к вашим уважаемым профессорам, которые находятся в вашей студии. Уважаемые профессора, я немножко, в свое время много занимался авиационной приборостроительной техникой, и мне немножко известно аэродинамика, в частности трубка Лаваля. И вот нельзя ли использовать этот эффект, когда перед ветромельницей или перед ветроколесом стоит какое-то устройство типа конуса, куда заходит ветер, и этот ветер, даже слабый, начинает на выходе получать ускорение с тем, чтобы увеличивать энергию ветра, которая крутит ветроколесо. И если это устройство трудно крутить по направлению ветра, может быть, целесообразно построить это несколько таких вот труб, будем так говорить, и усиливать ветер в тех районах России, где ветра мало.
Спасибо, Георгий Борисович. Но это вопрос прямо к вам, Владимир Александрович.
Вы знаете, что я вам хочу сказать по этому поводу? Я просто скажу так, что умный в гору не пойдет, умный город обойдет. Чего это вдруг ветер полезет в эту трубку? Он спокойно ее обойдет снаружи. И в результате это полное давление, которое будет на выходе из этой трубки, будет меньше полного давления свободного потока. Все вот эти системы, о которых вы говорите, они проверялись много раз на практике. Существовало большое количество конструкций с этим делом. Но это всегда приводило к удорожанию системы, и фактически эффективность ее от этого практически не возрастала. Можно, конечно, другие способы предложить, какую-нибудь организацию, какого-нибудь вихревого течения, все остальное. Но все вот эти вот разработки, которые есть, они в мире сейчас не привились. Можно работать и дальше.
Спасибо. И у меня вопрос к Игорю Михайловичу Брызгунову в Санкт-Петербург. Вот ветроэнергетическими установками в России, насколько я понимаю, сейчас занимаются около 30 предприятий. Но не все эти предприятия торгуют реальным оборудованием. Кто-то пытается найти производителей для своей ветроэнергетической установки, существующей пока только в чертежах. Есть ли вообще конкуренция на этом рынке, я имею в виду российский рынок?
Ну, Россия страна громадная. Конечно, некая конкуренция на этом рынке есть, но она неощутима. Места еще очень много будет. Сегодня, ну, нам известно 4 компании, которые, помимо нашей, занимаются производством такого оборудования. И, скажем так, мы пока воспринимаем друг друга как коллеги, когда встречаемся, как партнеры. Конкуренции пока незаметно. Слишком велика страна.
Но, тем не менее, все-таки это бизнес, который приносит доход. Я говорю с вами как с руководителем фирмы.
Пока это предмет инвестиций. Доход, этот бизнес, ну, скажем так, иные приложения денег, есть иные более выгодные приложения денег. Этой сферой надо очень хотеть заниматься сегодня.
То есть все-таки это занятие для энтузиастов?
Нет, уже нет. Уже нет. Занятие для бизнесменов, но которые видят далекую перспективу. Это, ну, скажем так, это длительное вложение средств с возможностью получить очень хорошую прибыль, но не завтра, а послезавтра.
Ну и каковы, с вашей точки зрения, достоинства ветроэнергетических установок, если, так сказать, достаточно кратко их сформулировать?
Повышение качества жизни, как вы сказали.
Ну а если все-таки немного пошире?
Немножко пошире? Ну, как Владимир Александрович сказал, что это еще одна из сфер получения энергии наряду с другими.
Ну, вот я бы добавила тогда уже от себя, что, во-первых, эксплуатация ветроэнергетических установок не требует топлива, да? И, следовательно, нет вредных выбросов в атмосферу.
Правильно.
Да? И эти установки, в отличие от ТЭЦ, не требуют, допустим, большого количества воды.
Вот как раз оно и повышение качества в жизни.
Да. И, в общем, эти установки не требуют значительного отчуждения земель, поскольку это же не нужно водохранилище, да, затопив многие миллионы гектаров, так сказать, для того, чтобы построить одну ГЭС. И, наконец, современные ветроэнергетические установки полностью автоматизированы и требуют дежурного персонала, во всяком случае, в таком количестве, как другие энергетические установки, будь то ТЭЦ или ГЭС. Но и монтируются они довольно быстро. Сколько вот вы тратите на установку одного ветроэнергетического ветрогенератора?
Ну, а малая система монтируется в течение, ну, там, порядка 6-7 часов, а большая система в течение 10-часового рабочего дня.
Спасибо, Игорь Михайлович. И, Владимир Александрович, вот мы говорим о ветроэнергетике уже почти 50 минут, и огромное количество звонков было именно от мужчин. Хотя женщины, не очень, так сказать, вдаваясь в подробности проблемы, все говорили, что тоже это важно. И мы слушали опрос, и наши, так сказать, москвичи тоже отвечали, что это очень важно, и почему бы нет, что мы дурнее других. Почему же при этом в правительстве не возникает интереса к этой области для того, чтобы законодательно сформулировать приоритеты и дать действительно какие-то льготные возможности для того, чтобы это развитие в этой области стартовало?
Ну, я могу сказать только собственное мнение. По-видимому, правительство очень сильно чем-то другим занято. И на такую вот мелочь, как ветроэнергетика, у него просто не хватает никакого времени. Кстати говоря, согласен с тем, что у нас очень много неразработанных направлений нашей жизни, и, ну, просто, может быть, не доходят руки. Но мы надеемся, что это рано или поздно будет как-то вопрос решен именно со временем для правительства, и правительство переключится на более такой вот разумный, приземленный, ну, такой график работы, который мог бы привести к тому, что ветроэнергетика для нас будет не экзотикой, а будет чем-то таким обычным, нормальным явлением.
Спасибо. И мы слушаем Вячеслава Александровича из Московской области. Вячеслав Александрович.
Извините, здесь еще одна проблема есть. Ведь вы сказали, и это понятно, что используются должны аккумуляторы. Во-первых, какие аккумуляторы? Если кислотные, это целая проблема. Эксплуатация аккумуляторов, это, так сказать, очень непростое дело. Тот, кто имеет автомобиль, постоянно с этим сталкивается, понимает, что это, так сказать, далеко не простая проблема.
Спасибо. Владимир Александрович, как быть с аккумуляторами?
Вы знаете, что я хочу сказать, что раньше это была совершенно, конечно, дикая проблема. Сейчас все завалено вот этими аккумуляторами. Ну, возьмите, пожалуйста, поставьте себе на ветроустановку камазовский аккумулятор 120 ампер-часов. Вам хватит его на 10 лет работы. Кроме всего прочего, для ветроагрегатов рекомендуются щелочные аккумуляторы. Они, правда, очень дорогие. И, конечно, лучше купить несколько свинцовых и в течение периода эксплуатации их менять. Но кроме того, существуют сейчас разработаны новые системы аккумулирования энергии. Эти системы аккумулирования, суперконденсаторы так называемые. То есть вопрос, о котором вы задали, он не приобретает такого резкого значения, такой жизненной важности, чтобы это как-то повлияло на развитие энергосистем ветровых.
Спасибо. Игорь Михайлович, вы с нами еще?
Да, конечно.
Вот к вам приходит покупатель, он хочет приобрести локальную автономную ветроэнергоустановку там для своего, ну, условно говоря, загородного дома. Угу. Что он должен понимать, то есть когда это для него действительно выгодно, а когда это будут деньги, выброшенные на ветер?
Но выгодно это для него в первую очередь тогда, когда стоимость его подключения его дома, например, к сетям дороже, чем покупка нашей системы.
Да, но ведь есть еще и природные условия, которые все-таки неплохо бы, чтобы там ветер был.
Да, да. Но ветер, понимаете, такая штука, что, ну, скажем так, возможный для коммерческого использования ветер, например, на высоте 100 метров, есть везде. Мы не можем забраться сейчас вот с маленькими системами на такую высоту, хотя большие системы, которые занимаются другое наше подразделение, оно может. Но, тем не менее, Россия не самая безветренная страна, особенно северо-западная часть, где мы живем.
А мы завершаем программу «Качество жизни». В ней принимали участие начальник отдела ветроэнергетики Московского авиационного института профессор Владимир Александрович Добровольский и президент компании «Электросфера», занимающийся производством ветрогенераторов, Игорь Михайлович Брызгунов. И говорили мы о перспективах развития ветроэнергетики в России. Координатор программы Марина Стауны, продюсер Наталья Флоринская, вела программу Марина Катес.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией.
Совещание мусульманских священнослужителей и лидеров мусульманской общины прошло в Бирмингеме.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы.
Мы отвергаем насилие.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио «Свобода».